Вашему вниманию предоставляется курс по Талмуду из 6 лекций. Тора о богатых и бедных. Курс о вопросах современной экономики. Читает Раби Белинский, Центр Ариэль, 2012 год. Для информации о других курсах и программах посетите наш веб-сайт arielonline.com. Первая лекция. Этика ведения бизнеса.
Добро пожаловать на наш новый курс, посвященный финансовым вопросам. Когда я только объявил впервые название этого курса «Тора о богатых и бедных», тут же кто-то понял и сказал: «А это курс для богатых или для бедных?» Вопросы разделения классов, богатых и бедных, обязанности богатых перед бедными, права бедных, права богатых, перераспределение богатств, этика ведения бизнеса, монополии, профсоюзов, установленная минимальная оплата труда. Все эти вопросы будут обсуждаться на этом курсе, который начинается сегодня. Одна из целей этого курса – увидеть, как Тора, которая была дана более 3000 лет назад, имеет ответы на вопросы сегодняшней экономики. Сегодняшний класс мы начинаем с легких тем. Это этика ведения бизнеса. Один бизнесмен, совладелец небольшого магазина, рассказывает о своих этических дилеммах и говорит: ко мне в магазин заходит покупатель и спрашивает определенный товар, который стоит $5. Роется у себя в кармане и говорит: у меня есть только 10, будет ли у вас сдача? Я говорю: конечно. Даю ему $5, он мне дает купюру, оборачивается и уходит. Как только он оборачивается, я смотрю на купюру, вижу, что он ошибся. Это не $10, а $100. 100-долларовая бумажка. Теперь, говорит выступающий, у меня этическая дилемма. Говорить моему напарнику об этом или нет? Сегодня мы начнем с сравнительно простых этических дилемм в бизнесе. Insider trading. Stock market. Люди инвестируют деньги в stock market, покупая акции. Хороший, опытный брокер должен делать выводы, когда и какие инвестиции покупать, основываясь на своем понимании экономики в целом, на основе своего понимания конкретной отрасли, в которую он вкладывает, и показателей конкретной компании, чьи акции он покупает. И если бы все люди делали свои вложения, основываясь на этих данных, тогда игра на стокмаркете была бы честная и равная. Однако, часто получается, что какой-то человек имеет внутреннюю информацию, недоступную для всех остальных. И основываясь на этой информации, он либо сам делает вложения, которые позволяют ему обогатиться за счет других обладателей этих акций или за счет самой компании, или он продает эту информацию за деньги тем, кто не заинтересован, для того, чтобы изменять свои вложения. Иногда брокеры получают такую информацию, делятся ей просто для того, чтобы показать себя знающими в глазах своих клиентов. Всем известна история, которой всего 10 лет, Марта Стюарт. Я вам сейчас вкратце, в очень упрощенной форме, расскажу ее историю, пропуская детали, которые важны, но не для нашего сегодняшнего класса. Марта Стюарт была президент и CEO компании Martha Stewart Living, которая делала передачи о том, как вести свое хозяйство. После этого она открыла свою собственную линию товаров, написала множество книг, выступала в самых разных передачах по телевидению, по радио и так далее. В конце 90-х годов ее компания стала public. Марта Стюарт стала миллионершей. 2001 год. Марта Стюарт, как и все люди, имела вложение в стокмаркете. И часть ее вложений была в компанию ImClone. Компания ImClone – это фармацевтическая компания, которая в то время работала над разработкой медикамента для рака. Так случилось, что CEO этой компании, Питер Васкал, был другом Марты Стюарт. Понятно, что сам Питер Васкал имел вложения в свою компанию, как и любой CEO имеет большие вложения в свою собственную компанию. И также случилось, что личный брокер Питера Васкала и личный брокер Марты Стюарт был один и тот же человек. И вот Питер Васкал, будучи CEO компании ImClone, вдруг получает информацию, что FDA не одобряет тот препарат, над которым его компания работает уже много лет. Это значит, что акции его компании вот-вот рухнут. Однако это еще не было объявлено публично. Об этом никто, кроме него, не знает. Питер Васкал звонит своему брокеру и говорит: у меня есть много акций моей компании. Так вот, я хочу, чтобы через час у меня их больше не было. И его брокер продает на стокмаркете, на рынке, все акции, которые Питер Васкал лично имел в своей компании. Но это еще не все. Этот брокер звонит Марте Стюарт и говорит: твой дружок Питер Васкал, CEO компании ImClone, продает все свои собственные стаки в своей же компании. Знаешь, что это значит? Это значит, что что-то серьезно не так. Марта Стюарт говорит: ты что же мне делать? Он говорит: что делать? Продавай тоже. Она говорит: продаю. Продали. Марта Стюарт продала эти стаки. У нее было почти 4000 стаков, которые она продала по 48 с чем-то долларов. Это было 21 декабря 2001 года. На следующий день, после того, как Марта Стюарт подала эти стаки, они стали меньше 6 долларов за стак. Сделайте математику, сколько она выиграла на этой сделке. Но об этом узнается. Когда об этом узнается, во-первых, Питер Васкал идет в тюрьму на 7 лет. Я не знаю, что было в его случае конкретно, но общий закон на стокмаркете, что когда какого-то человека ловят на незаконных махинациях, за которых он обогатился, общее правило: судья требует штраф, равный в 3 раза сумме, которую он выиграл. Вопрос: что с Мартой Стюарт? Виновата ли она в чем-нибудь? Сделала ли она что-нибудь не так? Если да, то что? Мы сегодня с вами посмотрим, что на эту тему говорит еврейский закон. Сегодня мы с вами увидим 3 точки зрения. Точка зрения еврейского закона, точка зрения греческих философов Древней Греции и точка зрения современного американского закона. Я должен вас предупредить, что в какой-то мере вы уйдете с сегодняшнего класса неудовлетворенными. Причиной этого является то, что вы не уйдете с конкретным постановлением еврейского закона в отношении insider trading. Конкретного постановления еврейского закона в отношении insider trading нет. И причиной этого является то, что раввины делают постановления только в практических вопросах. Появление стокмаркета самого и вопрос insider trading очень молод. Запрет insider trading в Америке появился только в 30-х годах после падения стокмаркета в Америке в 29-м году. Поэтому евреи никогда не были в ситуации, когда им нужно было бы обращаться к раввину для того, чтобы узнать о правильности поведения в отношении insider trading, потому что Тора всегда говорит в финансовых вопросах «дина де малхута дина», что значит «человек должен следовать законам той страны, в которой он живет». Если мы живем в Америке, где insider trading запрещены, тогда любой раввин вам также скажет: insider trading запрещены просто потому, что мы следуем законам страны, в которой мы живем. Мы с вами сейчас будем говорить о том, какие факторы могут быть частью решения с точки зрения Торы, правильно это или нет, и какими соображениями пользовались бы раввины, если бы им нужно было принимать такие практические решения. Я вам скажу, что на самом деле в американском законе даже самые большие школы юриспруденции все еще не определились в точном определении insider trading. И показателем этого является хотя бы то, что больше половины случаев, когда люди обвинены в insider trading, и суд их приговаривает в какой-либо мере наказания за insider trading, если эти случаи идут на appeal, appeal их оправдывает. И насколько мне известно, это единственная область американского закона, где такое вообще существует. Это говорит нам о том, что есть очень много, то, что по-английски называется gray areas, вопросительных областей, которые с одной точки зрения кажутся легальными, с другой легальными. И разные школы американской юриспруденции все еще находятся в несогласии друг с другом в очень многих конкретных ситуациях insider trading. Во-первых, что плохого в insider trading? Что в этом может быть плохого? Маша говорит, это нечестно. Если мы играем, должны играть честно. Если мы играем в карты, я знаю, какие у вас карты, то это нечестно, правильно? Если у меня есть внутренняя информация по поводу того, какие у вас карты, это нечестно, правильно? То же самое здесь. Мы играем на стокмаркете, должно быть честно. У всех должны быть равные условия. Это первое, совершенно верно. Когда человек имеет какую-то внутреннюю информацию определенной компании, он ее имеет, как правило, потому что он работает в этой компании, является ее доверенным лицом. Если он является доверенным лицом компании, он должен представлять интересы этой компании, а не чьи-либо другие интересы и не свои личные интересы. Если он обогащается или обогащает других за счет того, что компания ему доверила своей информации, это является нарушением доверия этой компании. Следующее. Когда человек, имея внутреннюю информацию определенной компании, делится ей с кем-то или действует для самообогащения, используя эту информацию, он на самом деле ворует эту информацию у этой компании. Даже в американской юриспруденции есть концепция intellectual property, знаний, которые являются владением определенной компании или определенного человека. И когда человек использует эти знания для самообогащения, это называется кражей intellectual property этой информации. И самое основное, когда есть на маркете люди, которые делают махинации, используя известную и внутреннюю информацию, то тогда это заставляет всех остальных терять веру в маркет. Какой смысл мне, маленькому человеку, вкладывать в стокмаркет, если я знаю, что там есть большие акулы, которые знают обо всем до того, как это все становится всем известно, и делают свои махинации, покупки и продажи на этой основе, а я оказываюсь вообще в стороне. Это заставляет людей терять веру в стокмаркет и поэтому не хотеть вообще выходить на маркет и пользоваться стокмаркетом. Сегодня мы с вами увидим 5 параметров, которые могут быть факторами в вопросе легальности insider trading с точки зрения Торы. Мы с вами будем говорить об этих 5 параметрах, которые могут быть важны в принятии решения, и мы будем обсуждать каждый конкретный из них, является ли он важным в ситуации insider trading в целом, и в ситуации Марти Стюарт в частности, и вообще, что за параметры и как он влияет на нашу сегодняшнюю. Первый из них – это обман. Что такое обман? На иврите называется гневат дат. Если я совершаю сделку с кем-то, при том, что то, что человек покупает, является не то, что он думает, я ему продаю. Пример. Я еврей, у которого есть мясной магазин. Бучер шоп. Я продаю там кошерное мясо. Как это всегда бывает, когда шойхет, резник зарезает животное, зарезает скотину. Иногда эта скотина оказывается некошерной, правильно? Потому что резник сделал ошибку, или потому что животное оказалось больным и так далее. И у меня, как и у всех людей, которые владеют подобным магазином, есть отдельный фризер, где я храню некошерное мясо. Я знаю, что там лежит мясо, которое некошерное. Понятно, я, когда люди ко мне приходят покупать мясо, я продаю кошерное мясо. Теперь, ко мне пришел Янкл, я ему продал кошерное мясо. Ко мне пришел Мойша, я ему продал кошерное мясо. Ко мне пришел Пинхас, я продал кошерное мясо. Вдруг ко мне приходит дядя Ваня из деревни Ивановка, который о кошерном мясе не знает. Он вообще даже не знает, что это такое кошерное мясо. И говорит, тут у вас мясо продается, мясо. Я хочу купить. Мясо кошерное это дороже. Я продам это мясо за ту же цену, за которую я продаю кошерное мясо. Если я его предупрежу, тогда потеряется весь мой интерес. Могу ли я продать ему некошерное мясо? Когда приходит еврей, еврей обязан в выполнении законов кошерности. Еврей знает, что такое кошерность. А дядя Ваня, он понятия не имеет. Дядя Ваня-то все равно. Я не думаю, что большинство из вас продают или собираются продавать кошерное мясо. Давайте сделаем вопрос более практичный для нас. Вещах, которые каждый из нас покупал, продавал или, по крайней мере, будет покупать или продавать. Real estate. Дом. Большинство людей в Америке, слава богу, имеют собственные дома. Я продаю дом. В этом доме, я знаю, есть дефект, который ни одна инспекция не выявит. Но я знаю этот дефект. В фундаменте трещина, причем так глубоко, что ее никто не видит. Лучший инспектор придет, ее не обнаружит. Но я знаю, что там есть. Из-за этого через 10 лет дом может рухнуть. Это другое дело. Но сейчас никто об этом не узнает. Приходит покупатель. Осмотрел дом, ему дом нравится. Привел инспектор, инспектор сказал, 100% замечательный дом. Должен я ему сказать об этой трещине в фундаменте или нет? А могу я прикинуться, что не знаю? Как ни странно, Цицерон задавал этот вопрос. И Цицерон проводил два мнения. Диогена и Антипатра. Есть Антипатр, который говорит, я вынужден, я обязан сказать покупателю всех проблемах этого дома. Есть Диоген, который говорит, заставлять человека кричать, что у меня дом, который рухнет через 10 лет на продажу, мы не можем заставлять человека это делать. Пусть покупатель сам придет и выясняет, и эта забота покупателя удостоверится в том, что покупка это есть то, что он хочет купить. А если покупатель в этом не смог удостовериться, если он не позаботился о том, чтобы это сам выявить, так это его проблема. Если я делал что-то, чтобы скрыть этот недостаток, или если я соврал, когда мне спросили напрямую, это уже другое дело, говорит Диоген. Это было бы неэтично с точки зрения Диогена. Но заставлять меня добровольно предлагать эту информацию неразумно. С точки зрения еврейского закона, что поэтому говорит Тора? It is forbidden to trick people in commerce or to deceive them. For example, if a merchandise is blemished, one must inform the customer. Likewise, one should not sell Gentile and non-kosher meat as if it were kosher. Свод еврейского закона говорит нам совершенно определенно, что человек обязан выявить все недостатки того, что он продает. Причем больше того, на самом деле я начал с вопроса о кошерном и некошерном мясе, потому что вопрос с мясом на самом деле более сложный, чем вопрос с домом. Когда я продаю дом, то трещина в бейсменте является одинаковой проблемой для меня, продавца, и для покупателя, и для любого человека, который купил бы этот дом. В ситуации с мясом, некошерное мясо является проблемой для меня, потому что я ортодоксальный еврей, я обязан выполнять законы кошрута. Любого другого ортодоксального еврея, который пришел бы покупать кошерное мясо, зная, что это мясо должно быть кошерное и предполагая, что мясо кошерное. Или дяди Вани из деревни Ивановка, который с точки зрения закона вообще не обязан выполнять законы кошрута и не знает, что такое кошрут. Для него этот недостаток не является на самом деле реальным недостатком. Тора говорит, что даже если есть нечто, что не является реальным недостатком для покупателя, я, продавец, все равно обязан им об этом сказать. А что ему? Ему-то все равно. И так и есть, ему все равно. Но даже в ситуации, где ему все равно, я должен ему это сказать. Некошерное мясо нельзя будет продать по кошерности. Как правило, Butcher Shops продают некошерное мясо не еврейским магазинам по некошерной цене. Говоря им, что это некошерное мясо. Это что касается обмана. Реальный обман, когда человек, который продает, не выявил всю правду, скажем так. А что, если продавец сам не знал об этом? В доме была трещина. Я купил дом, прожил в нем пару лет и теперь продаю. Покупатель, только что въехав в этот дом и живя в нем совсем немного времени, вдруг обнаруживает трещину в фундаменте, которую я даже не замечал. Приходит ко мне и говорит, слушай, что ты мне продал? А я истинно говорю ему, что я не знал, что там была эта трещина. И это так и было. Я об этом не знал. Что теперь происходит по еврейскому закону в этой ситуации? When a person sells a colleague real estate or movable property, if there is a defect in the property of which the purchaser was not aware, it may be returned even though several years have passed, for the transaction was concluded under erroneous premises. Иными словами, то, что человек в реалии купил, не было то, что он хотел купить. Он покупал не то, что он купил. Он покупал дом без трещины, а купил дом с трещиной. Продукт, который он купил, было не то, что он покупал. Если вы сегодня покупаете что-то на интернете, и вам прислали не тот товар, вы возвращаете этот товар, это не то, что я заказывал. То же самое здесь. Дом с трещиной – это не тот дом, который я покупал. С точки зрения еврейского закона, вся сделка аннулируется. Деньги возвращаются покупателю, а дом возвращается продавцу. Потому что это не то, что он покупал. Если они хотят выработать какой-то договор между ними посредине, пожалуйста. Но покупатель имеет право идти в еврейский суд и требовать возвращения его денег, и при этом он возвращает купленный дом продавцу. The above applies, provided the buyer did not use the purchase article after discovering the blemish. Это ситуация только если он не использовал то, что он купил. Если же он использовал. If, however, it was used after the blemish was discovered, the buyer forfeits the right to retract and may not return the article. Если же после того, как он увидел этот недостаток, он продолжал использовать товар, тем самым он показал, он продемонстрировал, что все-таки товар ему нужен, тогда он уже не может его вернуть. Он уже сразу побежать в суд и сразу выехать из дома. Тем самым показать, что в доме, как он есть сейчас, он не может жить. А если он там живет, значит, он может жить. То есть, иными словами, мы видим, что здесь антипатер ближе к идее Торы, чем Диоген. Следующий вопрос, который был очень актуален всего несколько лет назад, когда мы ехали на работу, видели одну цену за бензин, ехали с работы, видели цену на доллар выше. Взвинчивание цен. Price gouging. Price fraud. С точки зрения Торы, могу ли я делать такие цены товару, который я продаю, который я хочу? Или я обязан ориентироваться на средние цены вокруг? Есть ли какие-то законы, которые диктуют мне, сколько я могу брать за товар, который я предлагаю людям, или за услуги, которые я предлагаю людям? То свободный рынок, знаете, говорили в Союзе в Америке, человек человеку волк, а на Союзе наоборот. Так вот, человек человеку волк, рынок диктует цены. Если я что-то продаю, у меня есть товар, я ставлю цену, если есть покупатели, все в порядке. Правильно? Юля говорит, секундочку, я не могу занижать цены, почему? Потому что это убивает всех остальных.
Когда кто-то хотел выжить конкурента из бизнеса, они всегда резко занижали цену.
Правильно. В греческой философии же Цицерон приводит такой пример. Есть город Александрия и есть Родос. Родос. Это остров, сейчас он недалеко от Турции. В те годы это все была греческая империя. На острове Родос голод. Людям нечего кушать. Я живу в Александрии, и у меня есть свой собственный корабль, свое собственное судно. Я набиваю этот корабль зерном и мчусь в Родос. Там я могу продать это зерно по любой цене, по которой я хочу. Правильно? В городе же голод. На острове голод. Приезжаю я в Родос, взвинчиваю баснословную цену, и все равно люди выстраиваются в очередь купить мое зерно. Я очень рад. У меня есть только одна дилемма. Когда я отплывал от Александрии, я видел, что было много других судов, которые нагружались для того, чтобы также плыть в Родос. Они остаются от меня на один день. Я сейчас могу взвинчивать баснословную цену только потому, что люди не знают, что за мной еще идут десяток других судов, которые тоже несут им пищу. Если бы они об этом знали, они бы сказали, что они не будут покупать у меня за такую баснословную цену, которую я сейчас от них требую. Имею ли я моральную обязанность сказать этим людям, что за мной идут другие суда или нет.
О чем вы говорите? Во всей нашей истории всегда было так, как вот вы только что сказали. В любой стране, в Советском Союзе или в Америке, стратегия последнего хапкана называется. Хапнул, и все, после меня хоть поток.
Вы должны определиться, или это бизнес, или благотворительное общество.
Да. Если Андрей говорит очень важную вещь, секундочку. Накормить, это пожалуйста. Бизнес или благотворительное общество? Я вам отвечу, Андрей. Вот об этом я сегодня и хочу поговорить. Это бизнес, но это должен быть моральный бизнес. Сегодняшний курс, который мы с вами начинаем, я хотел назвать «Капитализм с человеческим лицом». Если помните, был такой коммунизм с человеческим лицом. Я вам скажу, во времена между двумя революциями 17-го года, между февралем и октябрем, когда-то в этот период времени, пятый Любавический Рэбе Рашаб ехал в поезде из Ростова, где он тогда жил, в Петербург, или наоборот, с Петербурга в Ростов. И в поезде он ехал в салоне. Рядом с ним сидели какие-то видные мыслители. И за сигарой и чашечкой кофе они обсуждали политическую ситуацию в мире, экономическую ситуацию в мире. И вели дискуссии на глубокие темы, какая же партия права, какой же строй должен быть и так далее. В этом же салоне ехал Рэбе Рашаб, сидел себе молчал, занимался своим делом. Они обратили внимание на то, что он единственный, кто не вступает в беседу, и тем более, что, насколько я понимаю, в этой беседе были евреи, они знали, кто это был. Это был известный человек, это был Любавичский Рэбе, все его знали. Спросил у него, а что Тора говорит на эту тему? Какая партия права? Он сказал следующую вещь, что в каждом строе есть что-то из Торы, но ни один из строев не представляет из себя полностью то, что Тора говорит. Иными словами, то, что Тора не поддерживает капитализм в чистом виде, экономику по теории Дарвина, выживание сильнейшего, это точно. То, что Тора не поддерживает социализм, где все получают все бесплатно, или бесплатно, но все получают все, вне зависимости от того, что они делают, сколько они работают и так далее, это тоже точно. Вопрос, что из какой системы Торы берет, говоря о том, какой строй правильный. И вот это мы сегодня с вами пытаемся узнать. С точки зрения дарвинского подхода к капитализму, действительно, я приехал в Родос, и там голод, мне все равно, я продаю, что хочу, по какой хочу цене. Вопрос, говорит ли Тора в данной ситуации, что человек может брать, сколько он хочет денег, или Тора говорит, нет, он должен быть, по крайней мере, честным. Если он будет честным и скажет, что за ним едут другие корабли, за ним плывут другие корабли, тогда он не сможет продавать по такой цене, которую он хочет. Как ни странно, здесь тоже есть два мнения, которые Цицерон приводит эту реальную ситуацию, и Диоген и Антипатр приводят свои мнения. И как и в предыдущей ситуации, Антипатр говорит, что я обязан сказать всю правду, а Диоген говорит, можешь продавать, продавай. Люди покупают, продавай за любую цену. Что же Тора говорит? With regard to commerce, we do not say that perhaps it is worth so and so in another place or in the future will be worth such and such. We only consider current time and place. Когда человек делает любую финансовую сделку, цена товара определяется этим временем и этим местом. Мы не можем, говоря о цене, размышлять, что в другом месте это стоит по-другому. Завтра это будет стоить больше или меньше. Мы смотрим только, сколько это стоит сейчас, сегодня, здесь. То, что завтра приплывут другие корабли, у которых будут товары, у которых будет еда, это будет завтра. Но сегодня я единственный, кто продаю. Поэтому сегодня я могу диктовать цену. А если мы будем говорить о том, что происходит в других местах или в другое время, Тора говорит, никто не сможет вести бизнес. Эти корабли могут потонуть по пути. Эти корабли могут быть захвачены пиратами. Эти корабли могут иметь еду, которая будет отравлена. Откуда я знаю, что будет завтра? Может быть, эти люди не доживут до завтра, потому что помрут от голода сегодня. Цена определяется тем, что сегодня. Он не обязан сказать именно потому, что цена определяется тем, что сегодня. Теперь, почему он с точки зрения обязан сказать? Потому что он является единственным продавцом в этом месте. Если же у меня есть товар, который я продаю в городе, где есть другие продавцы с таким же товаром, как и мой. Ко мне заходит покупатель, который я вижу явно, мужик не от мира сего. Я ему скажу, что я продаю бутылку Orange Juice за $100, он вынес $100 мне заплатит, потому что он не знает разницу между $10, $100 или $1. Могу ли я продавать ему что-то по более высокой цене или нет? Я мог бы сказать, что, смотрите, это его обязанность проверять цены. Я не должен вести его аккаунтинг. Я могу сам устанавливать любые цены в своем магазине. На тот момент, когда он вошел, я добавил нолик к моей бирке. Он выйдет, я нолик сотру. Мы же живем в свободной экономике, правильно? Тора говорит нам, интересный закон, что когда я продаю что-то, я могу надбавлять цену до 1/6 на мое усмотрение. Иными словами, если вокруг все продают какой-то товар за $6, я могу поставить свою цену 6,99. И человек должен сам проверять, хочет ли он купить где-то в другом магазине за $6 или у меня за 6,99. Это его обязанность. Если же в суд приходит человек и говорит, я купил, скажем, например, возьмем новые машины, здесь MSRP, есть официально установленная цена. Человек говорит, я пришел покупать автомобиль у дилера, полагаясь на его честность. И он мне сказал, что эта машина стоит $30,000. Я у него ее купил за 30 тысяч. А потом я пришел домой и на интернете увидел, что ее MSRP, Manufacturer Suggested Price, $20,000. Он меня ободрал на $10,000. Скажем, в ситуации, когда продавец является ортодоксальным евреем и покупатель является ортодоксальным евреем. Так вот, в такой ситуации я прихожу в суд еврейский и говорю, что он мне продал эту машину за $30,000, которая на самом деле MSRP, Manufacturer Suggested Price, $20,000. Что еврейский суд скажет? Скажет ли еврейский суд, это ваша обязанность, молодой человек, проверять цену до того, как вы пошли в магазин? Если вы это не сделали, то извините. Или еврейский суд скажет, что так поступать нельзя, это нечестно. Как ни странно, Тора говорит нам, что если я продал кому-то автомобиль, сделав наценку на мое усмотрение на меньше, чем 1/6 обыкновенной средней цены в этом месте, в этом городе, то я могу это делать. Если же это больше, чем 1/6, то это аннулирует всю транзакцию. Откуда выясняется 1/6? Это вопрос довольно сложный. Почему это конкретно 1/6? Талмуд говорит, что 1/6 товара – это то, что человек не возражает переплатить за удобство и за то, что он не занимается исследованием товара и цены сам по себе. Как правило, человек не возражает переплатить 1/6 для того, чтобы не морочить себе голову, что называется по-русски, выяснениями. И поэтому, когда человек ко мне приходит в магазин что-то покупать, я могу сказать, что наверняка этот человек не позаботился о том, чтобы узнать рынок. И наверняка он не будет возражать переплатить 1/6, в среднем 17%, за то, чтобы иметь это удобство, чтобы иметь эту роскошь. Однако, если это больше, чем 1/6, тогда, значит, я наверняка просто его обманул. Как ни странно, Тора говорит нам, что если это ровно 1/6, тогда сделка не аннулируется, но я обязан вернуть 1/6. Поэтому мы видим такую диаграмму. Меньше 1/6 сделка действительно. 1/6 ровно. Надценка на 1/6 должна быть возвращена. Если же надценка больше, чем 1/6, тогда это аннулирует всю продажу. Так что в ситуации с машинами в любом городе все понятно. Тора нам диктует, что мы не можем брать с человека сколько мы хотим. Поэтому, когда цены на бензин были взвинчены, с точки зрения Торы, продавцы не имели права это делать, просто так взвинчивать цены, поднимая их, потому что им это хочется. Однако, в ситуации с зерном на острове Родос, где я был единственным продавцом,
и поэтому не было fair market value. Я устанавливал fair market value. Я устанавливал общепринятую цену. И Тора мне говорит, что это было совершенно правомерно с точки зрения еврейского закона, потому что мы никогда в определении цены не можем говорить о том, что будет завтра или что сейчас есть в другом городе. Как вы знаете, приходит в магазин покупатель и говорит, почем у вас килограмм мяса? Продавец говорит, у нас по $6. И говорит, ха, у моющей в соседнем магазине такое же мясо за 5. Продавец говорит, ну, поди к Мойше, покупи там за 5. Говорит, а, так у него нету. Если бы у меня не было, у меня бы тоже было за 5. Поэтому Тора говорит, что мы покупаем по цене, которая сегодня и сейчас. Следующий параметр, очень важный, это то, что на иврите называется умдана, что означает общая принятая договоренность по умолчанию. Если во время транзакции очевидно, что одна из сторон что-то подразумевала, хоть это и не было оговорено подробно, но если установлено, что человек это подразумевал, и это не было выполнено, тогда транзакция недействительна. Пример, который приводит Талмуд. Человек при смерти. Он знает, что вот-вот умрет. И он, владея большими имениями, раздает все свои имения людям вокруг. И не оставил себе ничего. Ни участка земли, ни копейки денег, ни одежды, ни машины, ничего. Все раздал. Вдруг потом он выживает и выздоравливает. Тора говорит нам, что все те люди, которым он раздал свое имение, должны ему это вернуть. Почему? Потому что явно было, что он это все раздавал, рассчитывая, что он умрет. Если он выжил, значит, хоть это не было оговорено, он не говорил, и он не написал в завещании, что если я умру в этот день, тогда вы это получите. Но, так как это было очевидно всем, то поэтому люди должны ему вернуть все, что он им надарил, пока был при смерти. Однако, говорит Талмуд, интересная вещь. Если он раздал большую часть своего имения, но хоть немножко себе оставил, тогда никто ему ничего не должен вернуть, потому что если он хоть немножко себе оставил, значит, он это оставил. Почему? Потому что предполагал, что он может выжить. Если он предполагал, что он может выжить, тогда все в порядке, тогда ничего не изменилось. Поэтому, если раздаете, то раздавайте все. Это называется умдана. Предположение, которое очевидно, что было по умолчанию. Если была сделка, например, в отношении с домом, была сделка, и по умолчанию предполагалось, что дом не имеет трещины в фундаменте. Никто это не оговаривал. В контракте не было записано, я продаю дом, где нету трещины в фундаменте. Покупатель написал, я покупаю дом на условии того, что нету трещины в фундаменте. Но это очевидное условие по умолчанию. Поэтому, если это условие не выполнено, то весь контракт недействителен. И, кстати говоря, возвращаясь к вопросу взвинчивания цен. Если эта трещина в фундаменте, теоретически, изменила цену дома меньше, чем на 1/6, скажем, это была маленькая трещина или только в какой-то части, в гараже только, трещина только под гаражом, а дом был очень большой сам без гаража, и человек, который пришел сделать assessment, оценить цену этого дома с трещиной, и сказал, что цена изменилась меньше, чем на 1/6, тогда сделка действительно. Потому что изменение, которое считается важным, цена в доме из-за трещины изменилась меньше, чем на 1/6. Следующая вещь. Следующий параметр, который также важен. Давайте с вами посмотрим. Это отрывок из Пятикнижия. You shall not see your brother's ox or sheep straying and ignore them. Rather, you shall return them to your fellow. Вы нашли животное, которое потерялось, и вы знаете, что оно принадлежит вашему соседу. Вы должны вернуть это животное владельцу. So shall you do with his donkey, and so you shall do with his garment, and so you shall do with any lost article of your fellow, which he has lost, and you have found. You shall not ignore it. Я не имею права игнорировать. То есть, иными словами, не только я не имею права присваивать его себе, я не имею права его игнорировать. Я не могу пройти по улице и сказать, а знаете что, я знаю, что это что-то, что полежит Мойше, но у меня сейчас нет времени заниматься этими вещами. Я поехал себе на работу, а Мойше пусть сам ищет то, что он потерял. Я это не могу сказать. Альтер Ребе в Шульхан Арухе пишет, что это также относится не только к вещам, которые потеряны в буквальном смысле слова. Это относится к предметам, которые сейчас в процессе уничтожения по какой-либо причине. One who sees water threatening to flood another's field or destroy a building must try to stop it, as the word says, and lost article of your fellow, in any instance that one can save another from loss, one must do so with one's might. Если мой сосед сейчас в отпуске, и я вижу его дом уходит под воду, затапливается, Тора мне говорит, я, в соответствии с тем, что написано в Пятикнижии, обязан спасти его дом, так же, как я обязан вернуть предмет, который он потерял, потому что его дом сейчас в процессе потеривания. Дом сейчас теряется. Я должен спасти его дом. Я должен пытаться остановить этот потоп. Однако, however, one does not need to spend money for this mitzvah unless one knows for sure that the owner of the lost object would be happy to repay him. Но я не обязан тратить деньги, которые я не уверен, мне потом будут возвращены владельцам. Иными словами, если я знаю, что владелец будет рад, что я спас его дом, и я сейчас потрачу $1000 на то, чтобы заплатить профессионалам, чтобы выкачать воду, я должен делать. Но если я знаю, что у Мойши $1000 нету, и он мне их не сможет вернуть. Или Мойши такой редиска, что он мне их в жизни не вернет, хоть знает, что я их потратил. Я не обязан это делать. Hence, the obligation of returning lost object does not apply to one who will forfeit financial gain by taking the time to return the object. Больше того, если я потеряю сейчас $500, потому что я потеряю пол рабочего дня, моя оплата почасовая, я контрактор, и я сейчас потеряю пол рабочего дня, и поэтому потеряю деньги за это. И после этого я приду к моему соседу и скажу, слушай, я потерял пол рабочего дня, потерял энную сумму денег, верни мне ту сумму, которую я потерял. Если я не уверен, что он мне это сразу сделает, то я не обязан спасать его дом и даже тратить собственное время. Возвращаясь теперь, мы с вами узнали 5 параметров, по которым ситуация с insider trading может и должна быть оценена, если вопрос поднимается о ее легальности с точки зрения еврейского закона. Сейчас давайте посмотрим на Марту Стюарт и вообще на вопросы insider trading. Первый параметр был какой? Обман. Если я продаю товар, который я знаю является бракованным, и я не говорю покупателю об этом браке. С точки зрения стака, который Марта Стюарт продала за день до того, как они рухнули. С одной стороны, вроде бы, стак компании, которая, я знаю, вот-вот рухнет, это самый бракованный товар, который может быть. Потому что она знала, что есть что-то, из-за чего CEO компании продал все свои стаки в собственной компании. Этого уже было достаточно, чтобы сказать, что что-то там явно сильно не то. Так что это вроде бы обман при продаже товара, с одной стороны. Поэтому вроде бы то, что Марта Стюарт сделала с точки зрения этого еврейского закона об обмане, вроде бы должно быть не кошерно. Хотя с другой стороны, когда я продаю дом, если человек не купит мой дом, который я продаю, он купит другой дом. Если он не купит мой дом, где есть трещина в фундаменте, он купит другой, где трещины в фундаменте нету. Правильно? Средний дом не имеет все-таки трещины в фундаменте. В случае со стаками, если покупатель не купит эти стаки у меня, он купит у кого-нибудь другого. И эти стаки будут столь же бракованные, как и мои. Потому что всегда, если цена стака держится, значит, есть покупатели. Иначе стак падает, правильно? Так что наверняка были люди, которые, брокеры, которые поставили себе тикер, который говорит, что если такой стак появляется на маркете, я его покупаю, правильно? И они ищут этот стак. И как только этот стак появляется, они его покупают. У кого бы они ни купили этот стак, это был бы тот же результат. Поэтому вопрос, является ли продавец такого бракованного стака ответственный за продажу этого стака. В ситуации, если мы сейчас будем спрашивать, является ли эта сделка ошибочной сделкой. Как, например, если бы Марта Стюарт не знала, вдруг ей повезло, она решила продать этот стак, не зная, что он завтра рухнет, или зная, что Пьер Паскаль сам продал эти стаки. Человек, который купил у Марты Стюарт эти стаки, мог бы потом к ней прийти и сказать, ты мне продала стак, который на следующий день рухнул. Что здесь не то? Может быть, вся наша сделка недействительна, правильно? И вот здесь вот как раз мы должны сказать несколько соображений. Во-первых, на момент продажи стак, эта акция не была бракована. Она стала бракованной на следующий день, когда было объявлено, что FDA, Food and Drug Administration, не одобряет выпуск этого препарата. Он назывался Erbitux. И, кстати говоря, потом он был выпущен другой компанией, которая была утверждена FDA, и сейчас он выпускается. Этот стак на момент продажи не был бракованным. Он стал бракованный завтра, 22 декабря. Больше того, когда человек покупает дом, этот дом имеет трещину сейчас. Он, может, об этом не знает. Но проблема в доме, в самом доме. Здесь же, в самом стаке, в акции проблемы нету. Есть акция в компании, которая этот стак представляет. В стаке проблемы нету. Поэтому товар, который Марта Стюарт продала, не был бракованный. Компания, которая этот стак представляла, была бракованной. А сам товар не был бракованный. Дальше. ОНАА. Price gouging. Взвинчивание цен. Можем ли мы сказать, что Марта Стюарт виновна в взвинчивании цен, потому что явно ее выгода была больше, чем одна шестая. Кстати, я вам сказал, что она продала этот стак за $50. Я ошибся. $58.43. Ее чистая выгода была порядка $50,000. Так вот, Марта Стюарт продала этот стак за $58.43, в то время как на следующий день он стоил меньше $6. Это явно больше, чем одна шестая выгоды. Однако, мы с вами говорили, что цены с точки зрения ТОР останавливаются на этот день, на этот момент, когда она продала, этот стак был продан по нормальной цене для этого дня, для этого момента. Умдана. Неоговоренные предположения. Сами подразумевающиеся части договора. Можно ли сказать, что когда человек покупает стаки, понятно, что он их покупает, в надежде на то, что они пойдут вверх, или, по крайней мере, не рухнут. Это всем понятно. Но все хорошо понимают, что когда я покупаю стак, этот стак может упасть. В этом и есть риск стак-маркета. Когда я покупаю дом, я не покупаю дом, осознавая, что дом может завтра рухнуть. Как правило, дома не крушатся на следующий день после их покупки. Стаки крушатся после покупки на следующий день.
Факт продажи говорит о том, что человек предполагает, что стак пойдет вниз.
Не всегда. Человек может перераспределять свое портфолио. Может. Ему нужно кэш-аут, ему нужно сейчас вообще вытащить часть своих денег из вложений. Человек увидел намного лучший стак, и поэтому он хочет бросить все для того, чтобы купить именно тот стак, который ему понравился. Так что причин, почему продают стаки, может быть очень много. Или любой человек, покупающий стаки у кого-то, думает, что я покупаю у него, он дурачок, он-то не понимает, что эти стаки завтра пойдут вверх, а я понимаю, окей? Каждый думает, что другой дурачок. Хашавата вейда. Возвращение утерянного. Сказано, что человек должен прикладывать все силы для того, чтобы предотвратить потерю другого. Однако, это если это тебе ничего не стоит. Здесь, если бы Марта Стюарт не продавала свои стаки, то ей бы это стоило, да еще как. Поэтому, с другой стороны, то, что она вдруг продала эти стаки, никак не является нарушением этой заповеди. В реалии мы сейчас с вами узнали, какие соображения могут быть с точки зрения Торы в отношении продажи и покупки стаков на основе insider информации, на основе внутренней информации, недоступной всем остальным. Окончательного вердикта у нас нету, как я вам и говорил. Ситуация с Мартой Стюарт в реале окончилась. Она была, несмотря на то, что обвинения, которые ей были выдвинуты, обвинения в Insider Tradings, эти обвинения были с нее полностью сняты. Она оказалась в тюрьме на 5 месяцев, а потом под домашним арестом на 5 месяцев. Но из-за того, что в процессе расследования она дала показания, которые потом выявились ложными, и она оказалась в тюрьме из-за того, что она дала в суде ложные показания, а не потому, что она продала эти стаки 21 декабря. Как ни странно, я вам хочу сказать, что она была обвинена в даче ложных показаний на основе expert witness, который выступал в суде в 2004 году, 3 года спустя, после того, как Марта Стюарт уже отбыла все свои сроки наказания, он был обвинен в даче ложной экспертизы в суде над Мартой Стюарт. Но, тем не менее, криминальные обвинения Марты Стюарт не были сняты по какой-либо причине. И она все еще остается человеком с criminal history. Понятно, что вся ее карьера была уже уничтожена. Она вначале ушла с позиции CEO Марты Стюарт Ливинг, а потом и из комитета, board этой компании. Вы знаете, внучка декабристов сидит в 17-м году в Петербурге, в своей усадьбе, и слышит шум на Дворцовой площади. Она говорит своей гувернантке: «Пойди узнай, что за шум». Гувернантка выходит на улицу, возвращается и говорит: «Барышня, революция». Внучка декабристов говорит: «Вау, революция. Мой дед мечтал, чтобы была революция. Он делал революцию. Спроси, что хотят». Гувернантка выходит на Дворцовую площадь, возвращается и говорит: «Они выступают против богатых». «Странно», говорит внучка декабристов, «мой дед выступал против бедных, чтобы не было бедных». Следующий класс. Ответственность работодателей перед своими работниками. Minimum wages, условия работы, моральность нанятия человека на опасные работы. Это следующий класс.
Вы прослушали первую лекцию курса. Для приобретения полного курса лекций обратитесь в центр «Ариэль».